Глава 114. Праздник светлой памяти. На выходе из лифта Флинн увидела между двумя группами людей в черном тот самый изгиб реки далеко внизу, который когда-то заметила из коптера. Все окна были прозрачны, все внутренние стены убраны. Будто их никогда и не было. Одно большое пространство, как в галерее у льва. Коннор стоял у лифта, внимательно примечая все вокруг. Он полностью вошел в роль, и Флинн подумала, что Коннор теперь снова такой, каким был до взрыва, или чем там его изувечило. Не улыбка, телохранители не улыбаются, но что-то очень похожее играло на его губах. «Спуститься или подняться можно только на этом лифте», — сказал он. «Есть лестница на этаж ниже и на этаж выше. Много серьезных бугаев. Охрана, как я. Не бугай их. Типа съезда братков в городе из одних богатеньких».
«Я впервые вижу здесь столько людей», — заметила Флинн.
Тут в каждой косточке периферали что-то загудело.
«Проверяю связь», — сказал неописуемо мерзкий голос. Даже не голос, а модулированная боль. Но Флинн знала, что это Лоубер.
«Подтверди». Двойной щелчок крохотным магнитом на языке по левой передней части неба.
«Хорошо», — отозвались кости. «Пройдись по залу. Скажи Уилфу».
«Давай пройдемся», — предложила она.
Мимо них как раз стремительно двигалась большая группа татуированных новозеландцев. «Тамока», — вспомнила Флинн из «Чудес науки». Строго говоря, не татуировка. Борозды в коже. Главной у них была блондинка с профилем, как боевое каноэ. Решительно не возникало впечатления, что они пришли в гости или на какой-нибудь праздник, даже на праздник светлой памяти. Что-то странное случилось с лицом блондинки, когда та оказалась напротив Флинн. Чуть заметное заикание видеокартинки. Артефакты в поле зрения. Лоубер как-то о них упоминала.
«Держись на расстоянии минимум 2 метра», — сказал Уилф Коннору. «Когда мы разговариваем, увеличивая его до 4».
«Я дрессированный», — ответил Коннор. «Она заставила меня учиться на виртуальном коронационном балу в Испании. Тут, блин, по сравнению, просто тусовка на летнем отдыхе».
Подошла Метикоида с бокалами светло-желтого вина на подносе.
«Нет, спасибо», — сказала Флинн.
Уилл с улыбкой потянулся к бокалу и вдруг замер. Как Бертон от гаптического глюка. Рука изменила курс. К стакану с шипучей водой ближе к краю подноса. Уилл скривился, взял воду и сказал. «Идем».
«Куда?»
«Сюда, Анни». Он, держа стакан у груди, взял Флинн под руку и повел к центру зала прочь от окон. Она вспомнила, как много времени требовалось на облет этажа. Интересно, здесь ли стрекозки или что они такое на самом деле? Почти в самом центре зала стоял квадратный черный экран от пола до потолка. Люди вокруг разговаривали, держали бокалы. Больше всего это походило на исполинскую версию плоского дисплея на столе Уилфа в их первую встречу. Уилф шел уверенно, будто знает куда, хотя Флинн понимала, что это чистой воды притворство. Сейчас под немного другим углом она увидела, что экран совсем не черный. На нем смутно угадывалось женское лицо.
«Что это?» — она кивнула в сторону экрана.
«А элита?»
«У вас так принято?»
«Я никогда прежде не видел, и...»
Он не договорил.
«А вот и Дайдра».
Дайдра оказалась ниже, чем ожидала Флинн. Примерно как Такома. И еще она была чисто из видео или из рекламы. У себя в городе увидеть что-нибудь такое уже событие. У Пикета это отчасти проглядывало. Где-то набрался, хотя вряд ли специально. И у Брента тоже, в мужском варианте. Из Майами или откуда еще, а будь у него жена, она бы выглядела примерно так же. Дайдра была такая, с головы до ног, плюс татуировки. Черная спираль на ключицах, над вырезом черного платья. Флинн поймала себя на том, что ждет, когда они зашевелятся. Хотя, наверное, будь они движущиеся, Уилл бы про это упомянул.
«Анни», — произнес Уилф, — «ты уже встречалась с Дайдрой в Конахте. Знаю, ты этого не ждала, но я рассказал про твое восприятие ее искусства, и она очень заинтересовалась».
«Неопримитивисты», — проговорила Дайдра так, будто слово ей противно. Ее взгляд, устремленный на Флинн, выражал полное равнодушие. «Что вы с ними делаете?»
«Что там говорили про имплант? Ему нужен прямой вопрос про искусство Дайдры, чтобы включиться и нести пургу?»
«Видимо, да».
«Я их изучаю», — ответила Флинн, судорожно вспоминая желтые корешки National Geographic и «Чудеса науки». «Изучаю, что они изготавливают».
«И что же они изготавливают?»
Флинн вспомнила только Карлоса и ребят с их подделками из Кайдекса.
«Чехлы, ножны, украшения».
«Украшения ребята не делали, но без разницы».
«И как это связано с моим творчеством?»
«Попытки охватить реальность вне рамок гегемонии», — сказал имплант.
«Другой, героический. Неукротимое любопытство, одухотворенное вашей имманентной человечностью. Ваш гуманизм».
Флинн чувствовала, что у нее глаза лезут из орбит.
Она выдавила улыбку. Дайдра глянула на Уилфа.
«Мой гуманизм?»
«Именно», — сказал Уилф. «Они считают твой имманентный гуманизм наиболее ценной частью твоего творчества. Ее анализ направлен на устранение этого противоречия. Доводы, которые она приводит, буквально раскрыли мне глаза».
«Вот как», — проговорила Дайдра, глядя на него.
«Они очень робеют в твоем присутствии. Твое творчество для нее все».
«Вот как».
«Я так счастлива вас увидеть», — сказала Флинн. «Снова».
«Перифераль нисколько на вас не похожа», — заметила Дайдра. «Вы в мобиле на пути в Бразилию?»
«Они сейчас должны медитировать, но она манкировала сеансом, чтобы попасть сюда. Неопримы, которые согласились ее принять, требуют, чтобы гости удалили все импланты. Редкая самоотверженность с ее стороны».
«Кто это?» — по-прежнему глядя на нее.
«Не знаю», — ответила Флинн.
«Прокатка», — сказал Уилф. «Я нашел ее через синдром самозванца».
«Я очень сожалею насчет вашей сестры», — промямлила Флинн. «Узнала про нее только здесь. Какое печальное событие».
«Отец до вчерашнего полудня воздерживался от окончательных заявлений», — сказала Дайдра без тени печали.
«Он здесь?» — спросила Флинн.
«В Балтиморе», — ответил Дайдра. «Он не путешествует».
И тут из толпы за ее спиной вышел мужчина с балкона. Не в коричневом халате, а в черном костюме. Темная бородка чуть отросла, подстрижена. Улыбка.
«Черт!» – прошептала Флинн.
Глаза у Дайдры сузились.
«В чем дело?»
Щелчок языком по небу. Дергание кадров вокруг мужчины. «Извините», – сказала Флинн. «Я такая бестактная. Вы моя любимейшая художница. У меня прямо дыхание сперло. Да еще спросить вас про отца, когда вы только что потеряли сестру».
Дайдра смотрела на нее, но обратилась к Уилфу.
«Я думала, она англичанка».
«Бразильские неупрямы, к которым идет Анни, американцы». Она вживается в образ.
Мужчина с балкона прошел мимо, не глянув в их сторону, и Флинн подумала, как можно не обернуться на Дайдру.
«Я вижу, мы пришли не вовремя», — сказал Уилф. Он не мог знать, что Флинн опознал убийцу. Эх, надо было договориться об условном сигнале. И просто блефовал. «По крайней мере, вы возобновили знакомство».
«Спустимся на этаж», — распорядилась Дайдра. «Там удобнее беседовать».
«Иди с ней», — сказал костяной голос. В сравнении с этим скрежетом, вести ногтями по школьной доске все равно, что гладить котенка.
«Сюда».
Дайдра повела их к окну с видом на реку, мимо невысокой перегородки и вниз по белой каменной лестнице. Обернувшись, Флинн увидела Конора. Он шел за ними в сопровождении двух фарфоровых рободевушек с неотличимыми безглазыми лицами. Они были в свободных черных туниках и черных облегающих брюках. Под штанинами, застегнутыми снизу на молнию, виднелись босые белые ноги без пальцев. Минуту назад обе рободевушки стояли в начале лестницы, видимо, охраняя вход. Уилф шел рядом с Флинн, держа в руке стакан воды, к которому, кажется, даже не притронулся. Этаж внизу больше походил на то, что она видела из квадрокоптера. Что-то вроде более современной версии первого этажа у Льва. Много комнат в разных направлениях. Дайдра провела их в помещение с видом на реку, однако окна сразу поляризовались. Здесь стояла еще одна Дайдра в таком же платье. Она вроде бы увидела их, но никак не отреагировала. В кресле, по виду ужасно неудобном, хотя наверняка так только казалось, сидела брюнетка в спортивном костюме. Она держала в руках несколько листов бумаги и при виде вошедших подняла голову. «Приступаешь через 10 минут», — сказала ей Дайдра.
«Это ваша перифераль?» — спросила Флинн, глядя на другую Дайдру.
«А что, не похоже?» — спросила Дайдра. «Она говорит за меня речи. Вернее, говорит Мэри. Она актриса-имитатор».
Мэри стала.
«Уведи ее куда-нибудь», — потребовала Дайдра. «Нам надо поговорить».
Мэри взяла Дайдру перифераль за руку и повела прочь. Флинн провожала ее взглядом, чувствуя странную неловкость.
«Ты считаешь, что здесь тебе ничего не грозит?» — сказала Дайдра.
«Да», — ответила Флинн, единственное, что пришло ей в голову.
«А зря. Где бы ты ни была, ты позволила этому идиоту привести себя сюда».
Она глянула на Уилфа. Тот с болезненным выражением лица поставил стакан на ближайший столик.
«Демонтировать», — распорядилась Дайдра, указывая на Конора. Приказ, видимо, относился к двум рабодевушкам. Флинн не успела толком заметить, как одна из них оказалась на потолке, на корточках вниз головой. Руки у нее удлинились и стали, как у богомола. Конор улыбнулся и тут же исчез за черной стеной, которая возникла вокруг Флинн, Уилфа, Дайдры. Не выросла, а именно возникла, будто всегда здесь была. Флинн подняла руку периферали и постучала по стене костяшками пальцев. «Больно».
«Она настоящая», — сказала Дайдра. «А тот, кто управлял твоим телохранителем, уже там, откуда вы взялись. Говорит тем, кто вас послал, что твое дело плохо».
Флинн подумала, что так и есть. Если девушки уничтожили Перри Коннора,
он сейчас очнулся в Сальветре рядом с Бертоном. «Только он не знает, насколько плохо», — закончила Дайдра. И тут сквозь стену шагнул человек с балкона. Прошел насквозь, будто ее нет, или будто его тело и стена могут занимать одно пространство в одно время. «Как ты это сделал?» — спросила Флинн, потому что не могла увидеть такое и не спросить. «Ассемблеры», — ответил он. «Так мы здесь живем. Мы протеи». И он улыбнулся.
«Протеины?»
«Не имеем жесткой формы». Он в качестве демонстрации махнул рукой сквозь стену. Затем подошел к другой стороне, за которой остался Коннор, просунул голову наружу и тут же выдернул обратно.
«Пришли им подмогу», — сказал он Дайдре.
«Я не могу шевельнуться», — пожаловался Недертон.
«Разумеется», — сказал мужчина, потом глянул на Флинн. «Она тоже».
И он был прав. Еще две рабодевушки выбежали из стены там, где вошел мужчина, и скрылись с той стороны, куда он просовывал голову.